Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 мая, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Боты, звоните 7373-94-8, код 495.
У нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Ее ведет Юль Варкунова. Вы можете присоединяться к нам там. Наша традиционная перекличка.
Погнали.
Борис на месте. Александр из Первоуральска тоже на месте. Смотри, в Первоуральске лучше, чем в Москве. Да что ж такое-то? Ощущение, что везде лучше, чем
в Москве. Везде. Ну, в Москве прям реально плохо.
Кошмар какой-то. Когда это все закончится? Невозможно холодно, конечно. Очень хочется надеть платье. Но пока что нет такой возможности. Борис здесь. Мастер предлагает нам хорошо провести весну и еще лучше встретить лето. Спасибо. Да, замечательно. Глеб Урал на месте интересуется, как правильно, по грибы или за грибами. По грибы устойчивый фразеологизм, поэтому можете его использовать смело. Денис девятиэтажник здесь.
За грибами тоже нормально.
И за грибами тоже нормально, да. Ну, просто по грибы это прям такое народное.
Ну да, да,
да. Алексей Кузнецов. С его постоянной рубрикой. Сегодня день химика, день военного автомобилиста, день ветеранов таможенной службы. В этот день родились актер Эдриан Пол, футболист Роберто Ди Матео, да?
Ди Матео.
Футболист Егор Титов, футболист Андрей Аршавин. Что такое? Это одни футболисты. Боксер Алексей Тищенко и футболист Брехт Диягер.
Вот смотри, мне больше всего нравится Егор Титов. А сегодня Спартак играет за кубок. А Егор Титов это же прям символ.
Да что ты говоришь?
Да. Ну, значит, должны сегодня выигрывать. Хотя я все-таки ставлю на «Динамо», так или иначе, в сегодняшней игре. Слушай, ну что вчера было? Ты даже себе не представляешь.
Я видел только очень гневные, как это сказать, публикации.
Угу, ну, это какая-то... Ну, дичь. По-другому я не могу сказать, это была дичь. Но, во-первых, я никогда в своей жизни не видел, чтобы откладывали финал на почти тайм. Причем не из-за того, что, например, я вообще редко видел, чтобы откладывали начало матчей футбольных. А тут еще, ну, это обычно происходит, знаешь, если поле превратилось в болото.
Ну,
из-за
да.
того, что идет тропический ливень. Вот это нормально. Или, например, бывало вот недавно относительно, переносили даже из одной стороны в другую финальные игры Копа Либертадорес, потому что там играла Бока Хуниорс против Ливерплейта, это аргентинские команды, а они, ну, фанаты ненавидят друг друга, это не то слово.
То есть это было из соображений безопасности?
Да, но они там резали друг другу глотки только так, в Буэнос-Айресе или где там проходила эта игра, и они в итоге играли в Испании, и это не помогло. То есть они прилетели в Испанию и такие, тут все то же самое, тут тоже будем резать глотки. Но больше я ничего такого не видел. Это аргентинцы, да? Ну, то есть, ну, аргентинцы, господи, эти латиносы, ну, что мы там не видели? А что здесь-то было?
А чем это объяснилось в итоге? Слушай, задержались болельщики, я видел какую-то такую версию.
Болельщики не могли пройти на стадион.
Так.
Это все объясняется элементарно. Это вот происходит, когда ты забираешь право проведения финала Лиги Чемпионов у нормального города, а именно Санкт-Петербурга, и переносишь это в Париж.
Ты не любишь Париж.
Да, это, ну, это просто, ну, слушай, они не смогли нормально организовать финал Лиги Чемпионов. Там просто не могли люди пройти на стадион.
Они не успевали.
Они скапливались.
Это было срочно.
Они скапливались около стадиона в гигантские толпы, потому что там в один проход все в итоге, понимаешь, вставали и пытались пройти. Ну, а давай, огромное количество вонючих пьяных бритов, заставь скапливаться около стадиона и посмотри, что будет происходить. Ну вот, собственно, и начало происходить.
Посмотрели, да.
Они там все закидали какими-то шашками, надымили, начали драться с ментами, начали драться с испанцами, испанцы начали драться с ними. Классика жанра. Но это просто означает, что очень плохая организация. Вот и все. Больше ничего. Отвратительная организация, но на футбольном поле-то что было? Господи, ты боже мой.
Совсем все плохо, да?
Да вообще.
Ну вот ладно, вот это вот я совсем уже не понимаю, поэтому давай в двух словах расскажи, что же там тебя так возмутило.
Ну элементарно, когда у одной команды типа 25 ударов по воротам, а у другой команды 4 удара по воротам, ну и один в створ, и выигрывает та, у которой 4. Который играет отвратительно, ужасно, кошмарно.
Так, может быть, ты предвзят, потому что это был Реал?
Это статистика. 25 против 4 ударов. Это как тут можно быть непредвзятым? Это вот цифры. А их посчитали, это было видно. То есть, ну, я вот больше даже говорить ничего не буду. Вот просто у одной команды 25 ударов, у другой 4 за всю игру. И выиграла та, у которой 4. В общем, да, в понедельник будет бомбить конкретно. У меня понедельник это завтра, да?
Да.
Завтра будет бомбить.
О, смотрю, хорошо.
Надеюсь,
прошел просмотр футбола.
Надеюсь, хоть на этот, хоть сегодняшний финал будет ничего.
Ну, давайте посмотрим.
Ставим, да, сделаем
ставки. Он же где идет, проходит в лучшей стране мира, да?
Финал Кубка России?
Да.
Да.
Ну, так, на всякий случай,
конечно,
просто вдруг.
Да.
Ну, мало ли, может
быть, в городе мира проходит.
Ах, даже вот так,
на стадионе Лужники, да.
Отлично. Ну, все замечательно. Вот, между прочим, Андрю Первый к вопросу о лучшей стране мира пишет, что у него огромный опыт проведения и формулы, и чемпионата мира. Все экспаты восхищались нашей организацией и, кстати, функционированием государственных служб.
Да, ни одной драки не произошло. Ни разу. Даже в 2008 году, когда мы еще были зеленые с точки зрения проведения подобных турниров, в 2009 году, по-моему, это все-таки... Нет, в 2008, все правильно я помню, 2008 год, финал в Москве, Челси против Манчестер Юнайтед играли. И там в два раза больше бритов, чем было вчера. То есть вчера были только одни бриты. Здесь две команды британцев, и никто ни с кем не дрался.
Удивительно, реально.
Да, и никто не дымил, ничего и так далее.
Ужас. Но вообще, на самом деле, конечно, самое жуткое лично для меня были вот эти вот фотографии, когда из фан-зоны ушли болельщики, и что там осталось.
Ого.
Ну, это не то, чтобы это было удивительно для Парижа, там все время бардак.
Вот именно.
Да, это как-то совсем прям
кратенько. Явно не была ты в фан-зоне на чемпионате мира в России.
Да, понятно.
В биотуалете во время уже где-то вот полуфиналов чемпионата мира. Биотуалеты туда завезли с первого дня и вывезли в последний.
А-а.
Да, там они
вот так,
их не меняли. Нет, их не меняли.
Молодцы, организаторы. Что ты там говорил про организацию?
Нет, а все, ну, а что ты хотела?
Не
чтобы
знаю.
Каждый день там этим мексикосам еще и толчки менять, что ли, в фан-зоне? Ну уж увольте.
А 9.14 расизм.
Да, расизм. Не поменяли туалет.
Мексикосом.
Я сказал грязным, вонючим латиносом, которые привыкли под себя ходить, а тут им хотя бы туалет подвезли. Вот это был бы, да, элемент расизма. А я просто сказал мексикосам.
Мерзкий поэтому... сегодня.
Я проводил две Евролиги по женскому баскетболу в Екатеринбурге. Все из Евроштаба тоже поражались нашему подходу к организации. В России лучше всего организовывают международные соревнования. Ну, это действительно, суть по всему, факт. Неоспоримый, просто... Остальные просто ничего не делают. То есть там вот организация на уровне, ну, а мы не будем делать ничего.
Ну, пофиг, зачем, это, с другой стороны?
Пофиг, что весь мир ждет эту трансляцию. Все равно, что уже, знаешь, сидят комментаторы, и вот мне было очень жалко коллег Черданцева и Генчи, потому что им пришлось полчаса просто... Ну, высасывать из ничего, реально. Какую чушь они рассказывали там про то, чем будут разгонять, про то, из чего состоит слезоточивый тот газ, которым обычно во Франции
пуляют. Полчаса нести чушь всего-то? Я вас умоляю, ребята.
Ну, когда ты настроился на финал.
Приходите к нам на мастер-класс.
Ну, да, это правда. Это я сейчас, конечно, сказанул так сказанул. А почему в Телеграме не видно трансляцию, только звук идет? Пишет
YM. Юля говорит, все идет, да.
Все идет. Ну, вот видите, все, значит, поправились. Доброе утро.
Просто в Париже не привыкли к быдлу, а у нас знают знают, как с ним обращаться, пишет 420-й. Да, в Париже не привыкли. Вы когда-нибудь были в Париже, 420-й?
В Париже не привыкли.
Такой вопрос.
Это очень смешно, да.
Такой легенький.
Это очень смешно. Mm-hmm. Да.
Да. Артем из Челябинска, кстати, тоже на месте и сообщает, что у них в Челябинске плюс 19, и это тоже лучше, чем в Москве. А Эндрю Первый присылает почему-то фотографию с красивыми девушками. Простите, а Тейл видел эти фотографии? Эндрю Первый. Такой вопрос у меня.
Зачем это сейчас? Это человек просто, ну, решил...
Это называется фотографии. Женская солидарность, друг мой.
Он говорит, видела.
Видела, да?
Да, а это называется шах и мат.
Все, я на всякий случай уточню.
Это называется шах и мат, да. Вот нам присылают подтверждение, смотри, пишет, говорит Москва, speaking. Ну, давайте я проверю. Давайте.
Ну, давай. Просто... Ты умеешь проверить-то?
А что там, тяжело, что ли? Просто заходишь в наш телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово, и нажимаешь на кнопочку «Вступить» в верхнем. Да, все работает.
Да?
Да, я даже прям... свою рожу увидел, да?
Ой,
а как это выключить теперь? Ой-ой-ой, а звук-то выключен, а почему-то я все равно ору. У меня звука нет, смотри.
Да.
Вот, у меня так было, а я все равно орал. Ну ладно, видимо, я прокрикиваю даже выключенный звук. Нормально.
Кошмар, то есть никуда от тебя не деться, да?
Да, все работает, это у вас какой-то глюк. Перезагрузить программу, и все будет нормально.
А если бы у нас соревнования проходили так же часто, как на Западе, мы бы держали марку? Спрашивает нас мастер. Так... Конечно, было бы больше практики.
Слушайте, а не так часто в тех же самых Парижах там и так далее, в каждом конкретном городе проходят соревнования. Хотя, кстати говоря, Париж... должен был нормально провести такое мероприятие, потому что у них вот-вот был недавно чемпионат Европы. Ну, не фартануло.
А там было, видишь, нормально?
На чемпионате Европы? Ну, да. Да нет. А ты не помнишь эту историю, когда наши там тоже побурагозили, они до сих пор где-то сидят во Франции?
Да, вот это я сейчас вспомнила, да.
Вот, это же все был как раз чемпионат Европы во Франции.
Слушай, ну, с другой стороны, ты же не можешь отследить каждого желающего побурагозить?
С одной какой, стороны, господи. Нет, но с другой стороны, у нас-то как-то получилось. Ты помнишь хотя бы одну массовую драку на чемпионате мира в России?
Не могу вспомнить, но я, может быть, не следила так пристально.
Слушай, их не было. Я тоже... я следил, но их не было. Я не знаю как, но наши умудрились. Ну, может быть, это имидж России, страны с медведями, балалайками и, если надо, дубинками, которые вас...
Просто всех боятся?
Да. Ну, да. Но, с другой стороны, это же бредятина. Ну, кого могут бояться пьяные англичане? Они пьяные, и они англичане. Они животные самые настоящие, и они вообще никого не боятся. Ты когда-нибудь видел пьяных англичан?
Да, конечно.
Ну, вот. А ты когда-нибудь видел пьяных англичан... фанатов футбола.
Да, и не поверишь, я это тоже видела.
Ну, это ж, ну а что, я тогда где я соврал, называется? Ну, покажи пальцем.
Да, такое, да, конечно, не очень. Самые
настоящие животные, поэтому никого не боятся. Просто это называется грамотная организация, лучшая организация в мире.
Возможно. Я имел в виду, что для них это повседневность, а для нас это событие, пишет нам мастер. Ну, давайте, слушайте, что там, финал Лиги Чемпионов, это не повседневность.
Вообще не повседневность.
Ну, как бы, ни для кого.
Да-да-да, это вообще не повседневность. И, повседневность, может быть, это для фанатов... Ой, для правопорядка в Ливерпуле в каком-нибудь, их ливерпульские фанаты, вот для них это повседневность. Но они у себя дома, на своем родном стадионе, такое не устраивают.
А они... почему, кстати?
Ну, потому что это их родное место, это их любимый стадион Энфилд, они его обожают, они не будут там устраивать
вот это вот
бардак,
все?
Конечно.
Но то есть, получается, не такие уж и живые? Ты
бардак?
Ну, как ты думаешь?
Ну, да, все, конечно, жуткий. Пьяные фанаты англичане, как наши десантники в день ВДВ, спрашивает Глеб Урал.
Мне кажется, хуже.
Намного хуже.
Да, наши десантники как-то, знаете, они то ли имеют больше привычки к возлияниям, поэтому держатся поинтереснее, покрепче.
Да,
а там, конечно, все очень плохо, да.
Наши десантники в день ВДВ, как выражается Глеб Урал, они... Их, во-первых, не так много, как англичан обычно бывает. Ну, то есть англичан сразу приезжает концентрированно, они все ходят группками, и их там человек, ну, 1100, угу, предположим, приезжает на соревнования. Из них только 20 тысяч, ну, ладно, 100, наверное, я перебрал, но 50 точно будет. И из них там 20 тысяч попадут на стадион, предположим, да, а все остальное будет будут сидеть по барам и по городам и так далее.
Петербург лишили финала, поэтому вы злобствуете. Английские болельщики наверняка были довольны. Что ты делаешь?
Я случайно аудио отправляю, я не знаю,
как его выключить. От моего имени, да?
Да,
твоего имени. Молодец, красавчик, отдай мне телефон немедленно.
Сделаю вид, что это ты говоришь, подожди.
Тебе не получится. Ладно, выключи как-то. О, господи, боже мой, кошмар какой. Ты, Юль, сделаешь нам приятно, да? Спасибо.
Петербург лишили финала, поэтому вы злобствуете. Не, я слышал, что ты это прочитал, на удивление. Наверное, да, с одной стороны. С другой стороны, но это просто факты. Вы вчера видели все сами. Финал Лиги Чемпионов, который отложили на полчаса. Даже больше. На сколько там? 37 минут, да, ты говорила, отложили?
37 минут, да. Это вот, по крайней мере, то, что я видела в телеграм-каналах. Ты понимаешь, я не сидела с секундомером у телевизора?
Никто не сидел с секундомером, там писали просто. Вообще, мы когда увидели это на экранах, мы очень сильно удивились. Но я тебе говорю, никогда такой надписи не было. Я думаю, вообще ее... Вот человек, который пишет титры... вот в этой аппаратке, да, трансляционной, да. Он очень сильно был удивлен. Он вообще, я думаю, долго тыкал, чтобы понять, где, куда надо нажать, чтобы туда писать незаготовленные заранее титры. Там обычно в этом месте пишут первый тайм, второй тайм или итог матча. Знаешь, вот это вот то самое место. А тут вдруг в этом месте появилась надпись «Матч отложен» там сначала на 15 минут, потом на полчаса и так далее.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян с нами на связи. Роман, доброе утро.
Да, доброе утро всем.
Доброе утро.
Всем. Не могу молчать, называется.
Ну, конечно.
Да. Я когда, собственно, они приняли решение о том, что они забирают у нас матч лиги, финал Лиги Чемпионов и отдают это Парижу, я ровно в ту самую минуту, наверное, был... Я, наверное, все-таки не единственный. Я думаю, что многие люди в тот самый момент уже знали, что будут какие-то проблемы. Это на самом деле, это уже практически традиция. Ну, слушайте, я был в Париже, когда там проводили чемпионат мира, на секундочку, 98-го года. Жор, ты не помнишь этот чемпионат мира?
Нет, да? Нет.
Ну, ладно.
Нет, я все знаю, я его даже смотрел. Но не в прямом эфире это было.
Ага, 98-го года. Вот ты рассказываешь про английских болельщиков. Но ты еще не видел, что такое шотландские болельщики. А я помню, когда до открытия, значит, до матча открытия чемпионата мира 98-го оставалось там, ну, где-то дня 3-4, Париж наводнили шотландцы, шотландские болельщики. Вот это я тебе скажу, болельщики. Это было просто, это невероятно. Я вообще первый раз такое видел. Во-первых, их были какие-то огромные, огромные толпы. Они приезжали на Гардюнор, это вот северный вокзал. Они туда приезжали, значит, поездами. И по всему городу такое ощущение было, что Париж просто был взят этими шотландцами. Они ходили в своих этих синих майках, в этих юбках там шотландских. Но это ладно бы, бог с ним, если бы они ходили. У нас же тоже был чемпионат мира. Можем сравнивать, называется. Но это было настолько омерзительное зрелище, это были постоянно пьяные люди, которых тошнило на улицах, где бы они ни находились. То есть это был просто какой-то кошмар. То есть вот Париж, да, усыпанный мусором, там это тоже одно из самых ярких впечатлений 98-го года. Я вот просто, как говорится, поэтому и хочу с вами поделиться. Просто мусор по колено. Потому что я даже пытался, я делал репортажи, да, как готовится, собственно, Франция к чемпионату мира, и я пытался разобраться вообще, что за ерунда, почему не убирают этот мусор. Объяснение было очень простое, что таким образом они борются с террористами, и поэтому, значит, они запаяли, там, уничтожили все урны, и все теперь, значит, все, что у них есть, как говорится, подлежащее выбросу, все выбрасывается собственно, просто на улицу. И неважно, где это находится, в районе Лувра, там на Тракадеро, там, я не знаю, Елисейские поля или еще где-то. И вот еще вот во всей вот этой вот, как говорится, такой вот интересной картинке добавь сюда вот этих вот вечно пьяных и агрессивных шотландцев, это вот было то, что было, как выглядел 98-го года чемпионат мира. И при этом, да, если мы возвращаемся сейчас вот этому, собственно, финалу, Стад де Франс, на секундочку, где находится этот стадион?
Да, он в пригороде.
Не совсем в пригороде.
Да, он находится, ну вот прям вот сразу, да, вот за МКАДом, да, скажем так. То есть вот пригород Парижа, да, Париж вот с этой стороны, а вот там вот уже, как говорится, пригород. Он находится за МКАДом. А что такое пригороды Парижа? Ну, я думаю, объяснять, наверное, не надо, да? И там просто по определению они не могут ничего и никогда организовать. Это просто невозможно, потому что там есть специфика. И специфика это такая, что ой-ой-ой, там и с полицией проблемы, потому что она нормально работать не может. И волонтеры там никогда в жизни нормально работать не могут. И плюс ко всему еще и организаторы. Еще и организаторы. Вот это вот то, что ты вспоминал, там, когда президент говорил, я не пойму, там 200 человек накостыляли там какой-то тысячи, да? Но там же самая большая проблема всех этих столкновений, почему они стали возможны вообще в принципе и почему было много пострадавших? Потому что они использовали стеклянную посуду и продавали спиртные напитки в стекле прямо в районе стадиона во всем городе, и поэтому все, как говорится, делали эти розочки и шли стена на стену. Это вот французская история, у них по-другому не бывает.
Роман, ну 25 лет прошло, ну можно было научиться за 25 лет?
Жень, да, да, это вот мы с тобой так думаем, что можно было бы научиться за 25 лет. Но для того, чтобы понять, что это невозможно сделать, нужно хотя бы левым глазом посмотреть на Клиши Субуа, на Оуэн и на какие-нибудь другие там пригороды Парижа, и ты сразу поймешь, что 25 лет, 35 лет и 45 лет, это только будет все хуже, хуже и хуже, и организовать там ничего невозможно.
Грустно. Это же Париж.
Ну да. Ну, Париж сегодняшнего дня. Вот буквально я вот сейчас послушал, да, вспомнил, нахлынули эти воспоминания, и в 98-м я тебе рассказал, какое количество мусора. И сейчас вот стоят люди, я буквально несколько дней назад, собственно, видел видео в телеграм-каналах, люди стоят в очереди на Эйфелеву башню, чтобы подняться туда наверх. Знаешь, вот эта вот площадка, да? Да. Она вся засыпана мусором, и еще и крысы бегают стаями, и люди стоят на телефон, снимают, и там комментарии там на каком-то языке я не определил, на мадьярском, по-моему, показывают вот эти вот стаи, реально стаи крыс.
Ну, сравнивать с точки зрения, не знаю, работы городских служб, вообще Москву сложно с чем-то. После Москвы любой город кажется грязным.
Жень, ну, я понимаю, да, что после Москвы, это я все понимаю, но есть какие-то пределы нормальности. А в Париже уже давным-давно, собственно, вот ты приезжаешь, если, допустим, регулярно, да, кто туда ездит, вот он понимает, о чем я говорю. То с каждым годом становилось все хуже, хуже, хуже и хуже. И никакого улучшения просто быть не может. А ты говоришь, 25 лет прошло, и можно было бы что-то исправить.
Грустно, грустно.
Вот как-то так, да.
Спасибо. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Салаха жалко.
Не, а мне не жалко. Я вот вчера, спасибо, Роман Георгиевич, я вчера, когда, ну, надо было начинать смотреть на это, я вот сижу и думаю, а вот как я умудрился попасть в такую ситуацию? Ну, я за Мадрид не могу болеть, ну, ни при каком раскладе, это против моего просто всего. Но я не могу болеть за англичан. Ну, за Ливерпуль, боже мой.
Ну, ты сидел там с равнодушным лицом наблюдателя?
Я болел против Реала, скорее, но на самом деле вот эмоции от финала я получить не смог, потому что я не мог нормально отдаваться какой-то команде. Ну, невозможно болеть за англичан. Салах играл за англичан, так или иначе. Понимаешь, там вот эти вот английские рожи, они мелькали. Да, всего один белый играл за Ливерпуль. Это вот прям было...
Так, а вы Реале?
Да, но, в принципе, там были черные англичане. Их тоже не перевариваю. И вообще дело, на самом деле, не в том, какого они цвета, а они вот англичане. Англичанин — это состояние души. Знаешь, вот у меня есть один знакомый, который учился в Англии. И он в школе там учился, университет там окончил. Ну, вот он англичанин, знаешь, вот.
Такой не очень близкий знакомый, чуть на сердце.
Нет, он прекрасно знает, он сам, знаешь, про себя все в этом смысле знает. Ну, вот он англичанин, очень даже. И поэтому, ну, вот не мог я вчера нормально определиться. Никого не жалко. Жалко немножечко футбол в этом сезоне, потому что это что-то было очень странное. Но поговорили, короче, мы про футбол немножечко. Голевая передача.
Рубрика «Голевая передача», да.
Да, эфир. Сейчас у нас будут новости, а потом продолжим классический бабафом.
9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 мая, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Можете подключаться к нам там. Пыталась найти эту фотографию из Парижа, где, значит, кругом куча мусора. Это ужасно, просто потому что больше негде было фотографироваться, приходилось на фоне кучи мусора. Не могу найти. Знаешь, сколько же я путешествовала, господи. Но Париж был самый грязный.
Стратегический инвестор пишет, что вы можете приехать в кафе, которое называется как что-то, что было у этого, господи, как его звать-то? Слепой и черный. Не Стиви Вандер.
Рэй Чарльз,
да, вот у него в его майнд была эта история, и там, значит, вот кафешка так называется, и вот там крыс не меньше, чем в Париже. И это правда, наверняка так, в Москве много крыс, Москва гигантский город. А дело не в этом, дело, я вот не про крыс, я про тараканов скажу. Это, ну, я очень сильно был удивлен, я, конечно, через какое-то время привык, но... Вот вначале меня это прям поражало.
Это подожди, история, а где ты не ты видел идешь... тараканов до этого, что ты приехал в Москву и такой удивился?
Это не про Москву.
А, не про Москву.
Это не про Москву, слава это будет про Валенсию. Это вот, ты идешь по городу, и ты их давишь прям. У тебя практически нет шансов их не раздавить.
Тараканов?
Тараканов, да, и они гигантские, они вот таких размеров.
Гигантские. А, бразильские вот эти вот,
ну,
чудесные?
Ну, какие-то, я не знаю, какие они, я вот вообще не разбираюсь в тараканах. Они просто большие, мерзкие, и они везде...
Ну, зачем ты мне это рассказываешь? Ты не знаешь, что у меня фобия?
Да?
Я ужасно боюсь тараканов.
А там все липкое, а они вот в этом во всем липком,
перестань,
а они возятся.
Перестань, ты сейчас останешься один здесь, я уйду.
И никого вокруг это не волнует. Вот еще прикол в том, что это никого не волнует. Обычно это, ну, это всегда, но под выходные...
В особенности.
Их, да, их в 3-4 раза больше, потому что в выходные никто не вывозит мусор с центральных улиц. То есть вот в пятницу вечером выходит весь город гулять, а там очень много студентов. Угу. Да, и все, естественно, что-то пьют, кидают весь мусор в баки, баки наполняются, они кидают около баков все наполняется, они кидают везде... И с пятницы это так и лежит.
На тебя все нападают, говорят, мы не завтракают, а ты про тараканов, что ушедшее лето, что Андрей 36-й.
Приятного аппетита.
Ты очень, очень неприятно сейчас. Мне сейчас особенно неприятно. Друзья, я вас поддерживаю максимально.
Но, к сожалению, вот то, что говорит мастер, в этом тоже есть правда. Говорит, если так во Франции все плохо, почему мы никак не можем обыграть французскую сборную по футболу?
Нет, нет, во Франции не все плохо. Мы сейчас говорили исключительно про вот эти вот бытовые неприятности.
Во Франции очень много проблем, но они не касаются футбола, вот и все. Отчасти. Там в футболе тоже есть свои проблемы. Просто
исторически так сложилось. Нет проблем.
Да, ну, знаете, во Франции все очень плохо с хоккеем, например, да, его там нет.
Ну, извините, что
теперь. До определенной степени. Не, ну, то есть, если мы вот будем так говорить, ну, мы менее футбольная страна, чем Франция. На данном этапе развития так точно. Когда-то не были. Когда-то были плюс-минус одинаковыми. Но когда-то много всего бывало, да? Сейчас вот так.
Давай, пойдем дальше.
Давай,
вот
да.
Это международный
давай дальше.
Потрясающий.
Ты говорила про бытовую.
У меня была чудесная бытовая тема. Я ее прям зафиксировала себе ночью в понедельник. Думаю, расскажу тебе в субботу. Но что-то мы как-то увлеклись. О чем мы вчера занимались?
Я не помню.
Я уж тоже не помню.
А, трансляцию запускали.
А, точно.
Да-да,
точно. Была такая история. Значит, представь себе. Романтическое вступление, значит, половина первого ночи. Глубокое Подмосковье, Шатурский район.
Ну, вот,
я еду в машине. Практически, практически так все это происходит. На пассажирском сиденье, уже такая достаточно уставшая. И наблюдаю, как передо мной едет старый Lexus. Что-то вот этот вот RX-300, понимаешь, да? Вот такой прям уставший уже вот, даже больше, чем я. И вот он едет, едет очень странно, периодически выезжая на встречную полосу, там где-то невозможно. Ну, то есть не с целью обогнать, а просто потому, что не держит дорогу.
А, он вот такой вальяжно, плавно просто передвигается, да, из стороны в сторону качаясь?
Да, как английские болельщики.
Да-да-да, хорошо.
Вот что-то вот такое происходит, понимаешь? И это выглядит очень небезопасно, потому что иногда появляется машина, которая едет ему навстречу, он резко виляет в это.
Уходит.
Да, все это как-то выглядит не очень.
Красиво.
Да, и я говорю своему супругу, говорю, да, я сейчас буду как... твоя как квартирная хозяйка в Испании выступать. Позвоню-ка я в полицию.
Ага, ага, да-да-да.
Ты представляешь, я звоню в полицию.
Настучать решил, на старый уставший Lexus.
Да, и я звоню в полицию. По номеру 112. Они мне говорят, здравствуйте, Шатурский район или округ, как так они сказали, слушаем вас. Как вас зовут, что вы хотите нам сообщить? Время 12:30. Я сообщаю, значит, что передо мной едет Lexus вот в таком-то направлении, вот в таких-то вот, значит, лесах он там затерялся и болотах. А через 2 минуты мне перезванивают. Такой серьезный мужской голос говорит, здравствуйте, Евгения Тимурна, приняли ваш звонок, а вы сейчас где находитесь, а видите ли вы этот Lexus, а что там такое? Я говорю, знаете, ну как-то странно, вот человек себя ведет, очень непонятно.
А вы все еще за ним едете?
Мы ехали за ним какое-то время, потому что его было невозможно обогнать, во-первых, это было запрещено, ну потому что там сплошная это, а во-вторых, это было реально небезопасно. Мне казалось, что сейчас ты пойдешь его обгонять, а его мотанет. Ну, ты знаешь,
да,
бывает...
это игра такая своеобразная могла бы быть, да.
Такая знаешь? Так себе игра, ты знаешь, неохота мне вот в это
такая
вот играть.
Лягушка где вылезает, так и должна по ней молотком ударить. Вот это игра, в принципе.
Ну, какая-то не очень такая игра, ты понимаешь. В общем, в какой-то момент удалось, значит, его объехать. Там была, хотела сказать, девушка за рулем, но это я полицейскому вежливо сказала. Девушка, здесь мы в эфире, вежливо нам быть не обязательно. Там была такая баба, такая блондинка такая. Такая в химии.
Но она была вот хороша, когда Lexus был хорош.
Да,
такая.
Да, вот они тогда соответствовали друг другу, и сейчас, в принципе, тоже соответствуют. В общем, полиция мне отзвонилась, уж не знаю, доехала ли блондинка на Лексусе до дома в ту ночь, и чем это все закончилось, была ли действительно она недостаточно хороша для того, чтобы ехать передо мной и так вот себя странно вести. Но я потом подумала, точнее, не я, Фёдор, он говорит, слушай, ну вообще-то ты, конечно...
Я, конечно, я потом не подумал, точнее, человек. Не я, а мой муж подумал.
Да, я не стала думать, зачем мне это все надо. Говорит, как же ты все-таки сейчас себя как-то по-крысиному повела?
Да-да-да, я тоже сижу, думаю, смотри.
По-крысиному?
Да.
Да? А с другой стороны? С другой стороны, это же гражданская позиция.
Ну, сорнулась.
Я говорю, это активная гражданская позиция. Кто, если не я? Может быть, если, там, не знаю, если она действительно себя плохо... Может быть, она устала, может быть, она засыпает. Не обязательно она пьяная, правда?
Да, я вообще-то подумал, а вдруг она отстреливалась, она ранена просто.
Тоже вариант, да. Понимаешь? Ей нужна помощь.
Ну, почему нет?
Ну, пускай.
Я просто сначала подумал, что это он. Права. Но она тоже могла.
Она тоже могла. Да. Почему ты сейчас... Зачем этот сексизм?
Угу, да, могла-могла. Евгения, вы молодец, вы спасли жизнь этой девушки. А я понимаю, к чему ты клонишь. Ты хочешь узнать, а вот, грубо говоря, вы бы как бы поступили, и вообще как вы относитесь к тому, когда возникает такая вот дилемма. Звонить ли в полицию и настучать фактически на незнакомого тебе человека, который
потом
явно
публично
нарушает.
В этом признаться.
Потом публично в этом признаться, да. Кстати, тебе переедут Лексусом, я чувствую, где-то в Шатуре. И
чатики тебя нафаршируют,
да. Но или нет.
Да.
Или нет, и вообще, то есть, потому что это не мое дело, и я еще сейчас, что я буду, я что, стукачка?
Вот.
Да.
Да, ну то есть, понимаешь, сейчас кто-нибудь сказал бы, что, а что вы сами не помогли, а как это должно выглядеть? Зажимать ее машины, останавливать, рваться к ней в машину.
Протаранить, надо было
протаранить. Да, и задавать вопросы, а что ты так едешь, что с тобой не так, давай же мы тебе поможем, где твоя рана, я перевяжу ее.
Да-да-да, вот, да, значит, вот должна была...
Куском рубашки.
Не, ну по факту, как будто бы ты должна была... просто отпустить вперед эту машину, притормозить и спокойно ехать и наблюдать, наслаждаться картиной.
Да, а потом, когда она повиснет на какой-нибудь сосне, проехать мимо опять-таки.
Проехать мимо, да.
Наверное. Ну, то есть идея была в этом.
Ну, да. Не, ну это вот как альтернативный вариант. Я вижу вот только такой.
Ну, и какой бы ты выбрал? Я поставлю тебя перед моральной дилеммой, раз уж я сама уже зашкварилась.
Слушай, хороший вопрос. Я был один раз в подобной ситуации. Давайте, во-первых, дамы и господа, леди и джентльмены, присоединяемся к этому обсуждению. А вы, может быть, тоже были уже в подобной ситуации. Не обязательно это было на дороге, это могло быть в доме, это могло быть еще где-то. Вы там увидели что-то, что вам показалось нарушением закона. И
угу. Орущего стали... ребенка за стеной услышали, подозрительно и долго орущего.
Например, или кто-то музыку громко слушал на третьем этаже после 11. Может быть, даже в Валенсии. Либо вы там еще что-то нашли. Ну, неважно, вы вот звонили, не звонили, будете звонить или не будете звонить. Как вы относитесь вообще к тому, вот к этим звонкам в полицию, к стукачеству? Такому, во благо, как будто, да? Как будто к стукачеству, которое, ну, это правильный регламент, так и должно быть. Да, в правовом государстве ты и должен так поступать.
Ну, понимаешь, чтобы... я же ее не обвиняла в том, что она пьяна или под наркотиками или что-нибудь еще. Может быть, она действительно устала. Ну, знаешь, так иногда бывает, когда ты очень сильно устаешь, ты уже не очень едешь.
Нет, так не бывает. Ну,
бывает.
Нет, Жень, так не бывает. Ты не ездишь из полосы в полосу, когда ты очень сильно устал. Только если ты, я не знаю,
ну... Ну, ты засыпаешь, и вот это вот у тебя происходит. Ну, глюки это... начинаешь ловить.
Ну, это, я не знаю, ну, два дня ты не спал, когда, наверное, вообще, а вот то и три. Вот
ну, тогда например,
может
да.
Быть, да, тогда может быть, конечно.
Ну, мы не знаем, всякое в жизни бывает.
Ну, это такое же нарушение, как и быть пьяным. Сесть в таком состоянии за руль.
Ну, по сути, да.
Да.
Что отсутствие запрещенного Facebook с людьми творит? В полицию звонить начинают, так бы пост написали и успокоились.
Факт. Факт, да, это оно и есть. Хотя, я думаю, если проверить анонимный телеграм-канал, кстати, подписывайтесь на анонимный телеграм-канал.
Там ничего нет.
Он называется... Вот там вот нету пост.
Подождите, я заведу не анонимный обязательно, да.
Я думаю, что полиция проигнорировала ваш звонок. Вот это вот главная история, которая здесь самая важная.
Но они перезвонили мне.
Так, ну и потрясающе.
Ну вот. Это как минимум, понимаешь? Они мне перезвонили, они узнали прям точные координаты. Я им сказала, куда я там свернула. И куда свернула эта девушка. Ну то есть дальше как бы деваться уже некуда. Но в принципе они, наверное, могли бы ее догнать, если бы захотели.
Вот, а захотели ли они?
Ну, а я же что, должна была позвонить на следующий день и сказать, так, здравствуйте, а это Евгения Тимурна. Проверили. Мы как раз с вами, да.
Да, конечно.
Ну, мне кажется, что они не должны передо мной отчитываться. Есть такое ощущение.
Они перед тобой нет, не должны. Но у тебя вот просто нет понимания в итоге, твой звонок. Он что-то сделал, хорошее, плохое, вообще он к чему-либо привел, или он привел только к обсуждению этой всей истории в воскресном эфире?
Согласись, тоже неплохо.
Тоже, конечно, неплохо, но не у всех такое, такая возможность есть потом потрындеть об этом, понимаешь, на протяжении получаса. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. И скажите, пожалуйста, надо звонить в полицию, как только вот появляется вот такая возможность, или нет? Звоните ли вы в полицию? Позвонили ли бы вы в полицию в подобной ситуации? Или нет, потому что, ну, как это так, западло вообще так поступать?
Глеб Урал меня оправдывает.
Угу.
Полагаю, что могла я своим звонком кому-нибудь спасти жизнь.
Угу.
И 581-й тоже так полагает. И ушедшее лето тоже так полагает. И Елена Су тоже так полагает. Смотри, у меня есть сторонники.
Сколько у тебя фейков, или какие быстрые у тебя руки, как быстро ты успеваешь переименовывать саму себя в Телеграме и писать это сообщение. Евгения правильно поступила, предотвратила ДТП, пишет Марина Панкратьева. У меня была такая ситуация, это был Новый год,
так.
Типа 31 число, по-моему. И я на дачу ехал, это было миллион лет назад.
Угу.
И я еду на дачу, идет бешеный снег, и прям на трассе вдруг, вот ты едешь, и из этого снега проявляется старый Volkswagen Passat универсал,
угу.
Который просто бублики крутит.
На трассе,
удобно. Да. На трассе он крутит бублики. Ну, я проехал мимо, я никому не позвонил.
Потому что, знаю, что ты там... не очень гражданско ответственный.
Ну, во-первых, это был Новый год. Типа, мне было явно не до этого. Во-вторых, у человека праздник просто раньше начался. Ну, то есть он такой, типа...
Что, время 12:30 ночи, понедельник. Я устала. У меня была 12-часовая рабочая смена. Как ты думаешь, мне было до этого?
У меня Lexus, я еду. Никого не трогаю. Может так быть этот разговор, понимаешь?
Мог быть и такой.
Продолжится. Да, абсолютно мог бы.
Главное, отличить стукачество от бдительности, пишет нам 581-й. А как?
Угу. Вот как? Да.
Вот Борис тоже пишет: из-за громкой музыки, даже очень громкой, стучать не буду, а вот пьяных за рулем заложу без зазрения совести и по подозрению о домашнем насилии тоже. Ну, громкая музыка может прикрывать домашнее насилие. Это первое. А второе, мне кажется, что Борис так говорит, потому что у него, к примеру, нет маленького ребенка, которого вдруг спустя, знаешь, три долгих часа укладывания соседи будут громкой музыкой из-за стены. Представил себе картинку?
Да, представил, конечно.
Ну и как?
А, я тебе больше скажу, я недавно был практически, ну, когда я чуть не убил человека, который это сделал. И это было днем.
Уложил или разбудил?
Этот человек разбудил и меня, что, наверное, даже важнее было в этой ситуации, и ребенка. Во двор приехала, значит, какая-то гигантская турбомашина, которая, знаешь, возит эти для ремонта вот эти огромные мусорные баки.
Да, знаю.
Вот, и они очень хотели встать на то место, где стояла моя машина, потому что им было удобно там припарковать эту помойку. И они узнали у консьержки, чья это машина, и позвонили в домофон. У меня спит ребенок. И я сплю, потому что у меня очень был ранний-ранний эфир. А потом был здесь очень поздний-поздний эфир. Мне надо было немножко поспать. Меня будет моя мама, которая в этот момент сидит с ребенком. И говорит: там надо машину отогнать. Я говорю: чего? А она стоит, никого не перекрывает, ничего. А эти люди, которые вежливо якобы попросили, что им надо перепарковаться, они второй раз давай звонить в домофон.
Слушай, ну они себя ведут прилично, а это день. Они же тебе не ночью звонят.
Нет, это понятно, но...
Но раздражение твое я понимаю очень.
Но они разбудили, и ты говоришь, просто у него нет маленького ребенка, они разбудили маленького ребенка, ну и я выходил убивать. Причем это было видно по моему лицу настолько, что этот человек, вот он сидел на какой-то такой, ну типа отбойнике каком-то, и когда я вышел и шел целенаправленно к нему, он сначала встал, потом назад сел. То есть я могу себе представить, что было у меня на лице. И он, ну вот если бы он не сразу передо мной бы не извинился, но он, ну я, видимо, реально очень целенаправленно шел. Я просто чувствовал в себе эту ярость, знаешь, буквально я ничего не мог с ней сделать.
Да ты просто конфликтный.
Вообще-то обычно нет. Но за ребенка, вот и за себя, за свой сон, я могу, да, пойти, наверное, если кто-то будет будить громкой музыкой, настолько громкой, что она будет будить ребенка, я то же самое пойду делать, да.
Но это не было в этом случае.
Но я полицию не буду звонить.
В этом случае это не было нарушением закона.
Не было. Это я только исключительно про ребенка.
Да, это просто твои эмоции, да. Потому что это было очень неприятно. Но если это будет, например, нарушением закона в 3 часа ночи, вот устроить там какую-нибудь чудесную вечеринку, то я бы, честно тебе скажу, позвонила бы в полицию. Я бы не пошла бы разбираться.
Знаешь, это бесполезно.
Хорошо, а звонить в дверь — это прям очень полезно. Прям люди открывают такие, смотрят на меня, говорят: о, Евгений Тимурин, так это ж вы. Какая неловкость.
Берешь биту, идешь наверх или вниз. И колени ломаешь этим... полиция, ну, приехала. Чё, ничего не сделала.
Ну, ты потом уехал.
Слушай, ну, полиция действительно ничего не делает.
Мы не знаем.
А с другой стороны, очень часто... Нет, я не пробовал.
Вот, но... тогда почему ты так говоришь?
Ну, я видел, как пробовали другие, и полиция приходила, на этот момент музыка затихала, полиция уходила, их никто не впускал, и потом музыка продолжалась. Вот и все, как это выглядит. И просто этот бедный полицейский в 3 часа ночи должен вот из своей этой дежурки вставать и куда-то ехать, и звонить в эту дурацкую дверь, и никто ему все равно не откроет, и он просто берет и уезжает. И ему, конечно же, на это пофигу, он не будет пытаться взломать эту дверь. Ни при каком раскладе вообще. И ему, ну, он сталкивается с этим каждый день, понимаешь?
Но служба у него такая.
Но бывало и другое. Бывало, ко мне присылали таких людей.
Вот, теперь квартиру, понятно, почему ты такой...
В квартиру, где все спят.
А зачем?
То есть мы спим.
Интересно, как вы спите, что у вас такая громкая музыка.
И звонят в дверь.
Ты же говоришь, что это наушник у тебя.
А?
Это не наушник, Жора.
Да.
В таком случае.
Никакой музыки нет. Музыка играла либо на этаж выше, либо на этаж ниже и так далее. Но какая-то сумасшедшая бабка, которая живет в подъезде, почему-то решила, что музыка играет у меня. И она: давай вызывать ко мне ментов.
Потому что лицо у тебя подозрительное.
Так потом она: давай рассказывать консьержке, что это у меня, значит, эта музыка играет. Это консьержка, которой тоже нижайший поклон. Я ее обожаю просто до безумия. Тоже начинает докапываться. А вот зачем у вас музыка и так далее? Выводите из себя просто. Я говорю: у меня в 3 часа ночи, у меня маленький ребенок.
Какая
музыка? Вы заходите, да, какая музыка? Вы о чем говорите вообще? Алло. Ну просто... Но при этом вот эта особая бдительность... Да, о которой как раз шла речь. Это же она и есть?
Ну, по сути,
типа,
да.
Типа ты очень бдительный. Ну, так, может быть, запихнуть эту свою бдительность куда-нибудь тебе подальше периодически?
А где граница между особой бдительностью и такой вменяемой
бдительностью? Ну, вот когда ты видишь отчетливо, например, правонарушение, вот как было в твоем случае, ну, это точно абсолютно машина, которая может причинить кому-то вред. Она туда-сюда ездит, да?
Да.
Это 100%. А, наверное, надо сообщить. Если тебе показалось...
Ты меня только что заклеймил уже.
Не, ну, понятное дело, но это же я так. Это же я в рамках передачи. Это, если эта машина, знаешь, вдруг немножечко куда-нибудь дала влево или вправо, а ты такой, опа, а не под пятой ли он там? Угу. Знаешь, вот это вот синдром поиска скрытого смысла начинается у тебя сразу. Вот это вот так делать не надо. Если ты видишь, если ты стоишь перед дверью, и ты отчетливо слышишь, что в 3 часа ночи за этой дверью орет безумно музыка. Или ты прям четко слышишь, это над тобой. Это да. А если ты где-нибудь на 11 этаже, и тебе кажется, что где-то на 6 под тобой играет, ну,
да, а как известно, у тебя же тот самый еще слух.
Да, вот тогда делать этого не надо. Нужно подтверждение с твоим действием. Вот и все.
Юрий Радаев, у меня соседи очень любят громко слушать рэп в 2 часа ночи.
О.
Я всегда ограничивался тем, что вырубал пробки. Другого соседа сорвало раньше биты и конфликт. С тех пор громкой музыки мы не слышали.
Угу. Все живы, кстати, здоровы.
Да.
Да, надо бы все-таки эту добавочку тоже прочитать.
У нас на лестничной площадке кто-то стал курить. Запах тянет в квартиру. Я написал вежливую записку около лифта. Кто-то понял, пока все нормально, пишет нам Елена Сергеевна.
Угу.
Это кто-то понял, видите, какой хороший человек.
Ну да.
Алексей Уссурийск пишет. Это мы как раз... читали, да, про щиток? Нет, не читали. Если бы мне мешала эта машина, которая мешала Евгении, я бы позвонил в полицию. А у меня был случай, когда мне мешали ночью соседи спать. Я позвонил в полицию, они мне сказали выключить свет у них в щитке. Но это было 10 лет назад. Сейчас полиция у нас выезжает очень быстро и оперативно. Видишь, в Уссурийске полиция стала лучше. А Степан рассказывает, что он настучал в службу спасения на лося, который вышел погулять на Киевское шоссе поутру. Сказали спасибо за информацию. И тут я почувствовал себя доносчиком.
А, не, ну на лось, кстати, это нормально. Это, кстати, это вот это правильно. Ну а что ты сделаешь, да, с ним? Рашкину позвонишь?
Я хотел это сказать.
Что сделать с этим лосем еще? Ну, а может быть, он ему, знаешь, и позвонил. Там звонок, и вместо гудков «Союз нерушимый».
Да-да-да.
Да, алло. Да, депутат Рашкин. Приемная депутата Рашкин. Слушаем. Тут лось на Киевском шоссе. Спасибо за информацию.
Да, ну это совсем, конечно, подстава для лося. В первую очередь, если вы здоровый психический человек, то трезво видите опасности и оцениваете ситуацию. А если сомневаетесь в своем рассудке, то лучше ничего не предпринимать, пишет нам 581-й.
А человек, который
то есть людям из нашей редакции лучше вообще ничего никогда не делать.
Телефоны бы забрал у всех, я больше скажу. Ну, у половины так точно. Но проблема в том, что люди, которые обычно, которым стоит сомневаться в своем рассудке, они никогда в нем не сомневаются. Они как раз уверены на все 100.
И звонят в половине первого.
Конечно, конечно. И звонят, и приходят ко мне, и звонят мне в дверь.
Это, конечно, 3
часа ночи. Да.
А ты знаешь, последнее, я же часто пользуюсь услугами курьеров, потому что кто же еще пойдет в 9:30 вечера за минералкой самостоятельно?
Да, ну туда, это уж себя не уважать.
Ну да. И последнее время все курьеры, которые приходят, никто из них ни разу не позвонил в дверь. Они все либо тихонечко стучат, либо стоят и ждут, пока оно само откроется.
Есть у меня догадка одна, Жень. У тебя, наверное, сломался звонок.
Нет, у меня потрясающе работает звонок, знаешь, прям отлично работает. Так, да? Если позвонишь, кошки разбегаются в стороны, как...
Ну, это молодцы, кстати.
Да.
Это
поэтому молодцы. Не знаю, может быть, их все-таки кто-то научил.
Да, обучение происходит такое.
Да.
Самостоятельно. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 мая, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК Бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Юлия Воркунова ее ведет, за что ей большое спасибо. Можете к нам присоединяться. Однажды Георгий опоздал на эфир, и я сообщила об этом главному редактору. Чем закончилось, не знаю, пишет ушедшее лето.
Опа.
Да, опа. Такой вы себе, конечно, человечек. С гнильцой, да, ушедшее, да, лето. Да. Хотя, конечно, откровенно говоря, если вы не заметили, главный редактор слушает наши эфиры, и он имеет возможность, так сказать, догадаться, опоздал Георгий или не опоздал.
Да.
Но мне кажется, что Георгий никогда не опаздывает.
Дед был. Помнишь, меня остановили, кстати, как раз когда...
Да.
Была же недавно такая история.
Была.
Да, и тебя тогда останавливали, меня
останавливали. Но я
успела. Но ты успела, да. Я потому что за кофе заезжал еще.
А, за этот, да, за этим мерзким по 380.
Меня с этим кофе и взяли, да. Значит, Евгения, но ведь напротив мастер пишет. На протяжении...
Мастер диктует, как ты понимаешь.
Я уж понял, да. Огромного количества времени. Короче, наши журналисты говорили о том, что на Западе жить плохо. В том числе и потому, что... На тебя
настучат,
настучат соседи. А мы так начинаем поступать. А теперь мы так начинаем поступать. Совпадение, пишет мастер. Ну вот я считаю, что это плохо, что мы начинаем так поступать.
Но ты все время хочешь решать вопросы не в правовом поле.
Какие-то, да. Нет, вот когда серьезное что-то, вот тогда ты должен прибегать к
полиции. А судит кто? Кто определяет, серьезно это или несерьезно? Для тебя? Для тебя. То, что твоего ребенка разбудили в 3 часа ночи громкой музыкой соседи сверху, это серьезно.
Давай так, то, что может навредить здоровью других людей, вот это серьезно.
Будить ребенка это очень вредно для его здоровья и психики.
Не, ну, ну что? Ну, я умоляю. Ну, то есть, а я почему за моего ребенка должен кто-то другой пойти разбираться? Это же мой ребенок.
Ну, я у тебя есть существующие на твои налоги службы безопасности.
Ну, вот это вот, конечно, какой-то неправославный подход.
Максимально.
Не одобряю, да, не-не-не.
Я тебе скажу, потому что ты конфликтный. Ну, нет, хорошо, а как ты себе представляешь другую ситуацию? Что твоя жена должна пойти разбираться? Тебя нет, ты в командировке в Беларуси драньки точишь. Mm-hmm. Разбудили ребенка. Громкой музыкой в 3 часа ночи она не может уснуть. Ребенок не может уснуть.
Не было ребенка, когда я был в командировке.
Ну, подожди, что ты думаешь, последняя командировка в твоей судьбе?
Нет, конечно, нет.
Ну? Ну?
Не знаю.
Хорошо. Ты, то есть твоя жена, сколько она весит? 48 килограммов? 45? Вот, должна пойти.
Пускай позвонит моему брату. У меня брат есть. Пускай придет мой брат и пойдет бить морды. Для чего-то же он нужен.
Твой брат спит.
Мой брат, правильно? Он определенно точно спит. Хотя нет, в 3 часа ночи, может, и не спит.
Неважно. Он занят, спит. Он отдыхает. Ну...
Не пойти ли ему? Знаешь, нет, его отдыхает.
Нет. Он уехал в Сочи.
Нет, ну я, короче, если...
Ну нет, ну, Жор, ну давай серьезно.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю тогда. Ну, тогда не знаю.
Ну, правда. Ты же себе с трудом представляешь, как это должно.
Если ты одинокая женщина с ребенком, наверное, не надо идти бить морды. Потому что, кстати говоря, тут тебе может прилететь в ответ.
Вот.
Да, жизнь она такая веселая.
Что... Тебе тоже может прилететь. Мне, но ты,
конечно,
не боишься.
Ну, я, да, но я там хоть мужчина.
Угу.
А женщина... Есть такой вид женщин, которые думают, что так как они женщины, им не прилетает ответка.
Вообще, но, вот я не из этих.
Как показывает YouTube, прилетает ответка.
Прилетает, конечно.
Да, прилетает. Давай дальше. А что у нас здесь дальше?
Да вот смотри, что у нас там было.
А что это было?
Да, пока ты выбираешь, я дочитываю. А потом сосед с битой мордой приходит в полицию и пишет заявление на брата Бабаяна. Пишет, и ушедшее лето.
Ну, как так, будто бы, да.
Такая вероятность тоже существует. А наш герой ни при чем, потому что он в Беларуси с драниками. Правда, ловко он решил проблему и с братом. И с соседом.
Да, да, все великолепно, четко вообще. Надежная схема, как швейцарские часы.
Да, мне все здесь нравится абсолютно.
Это она.
Была чудесная новость про эти медицинские услуги. Мне кажется, что после битой морды очень было бы ловко к ней перейти.
Была такая история, опрос. Более четверти россиян стали реже пользоваться платными медуслугами. Пациенты экономят, предпочитая лечиться по полисам ОМС. На снижение спроса на платные медицинские услуги также повлияла стабилизация ситуации с COVID-19. По данным опроса сервиса сквозной аналитики CallTouch, более 28% россиян стали реже пользоваться услугами платных медучреждений и полностью отказались от них. Еще 20% респондентов выбирают более доступные по цене клиники, 25% в основном пользуются бесплатными медуслугами. В общем, смысл в том, что как будто бы снижается спрос на платную медицину у нас в стране.
И связано это, во-первых, с тем, что денежек стало меньше, а во-вторых, с тем, что... Поскольку мы победили пандемию, если вы не заметили, то врачи немножечко разгрузились и теперь продолжают плановые операции, действия медицинские, манипуляции и все остальное, так же, как это было до пандемии. Плюс еще за это время мы сферу услуг несколько нарастили, как будто в этом смысле.
Давайте расскажем всем, и в том числе и нам, в первую очередь, как вы относитесь к платной медицине, пользуетесь ли услугами платных врачей или нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я пользуюсь услугами платной медицины, но это, знаете, в каком плане? Если мне нужно быстро провести обследование какое-то, УЗИ, там, что-то еще, анализы сдать, то тогда я иду конкретно в платную клинику, где это я могу сделать.
То есть исключительно ради скорости?
Да, ради скорости, вот. А вот если лежать там в стационаре, то нет, конечно, это дорого, и я, конечно, воспользуюсь больше обычными.
Понятно, спасибо, спасибо.
Комбинированный способ.
Ну да, да, такой, в принципе. Слушай, я каждый раз, когда натыкался на необходимость пойти к врачу и вот ходил к платному врачу, это никогда не приводило к моему выздоровлению. Это всегда приводило к моему похудению за счет кошелька.
Тоже неплохо, согласись.
Больше. Да, больше ни к чему. Просто у меня забирали очень много денег, ни за что, ничего не делая. Либо у меня был, и, ну, он и сейчас есть, демо это же называется, да?
Да, да, да.
Значит, на работе эту историю давали, и...
Бывают же такие компании.
Бывают, да, бывают такие компании, и это ни к чему не привело, Жень, абсолютно. Ну, то есть я пошел, у меня была проблема, и чтобы эту проблему решить, мне должна была понадобиться операция. И когда начали пробивать операцию...
Выяснилось, что они тебе ее не согласовывают.
Они ее мне согласовать не могут, и за нее надо платить какие-то большие деньги. В чем тогда смысл?
Ну, что-нибудь попроще, например.
Что значит что-нибудь
попроще? Ну, операция, ладно, хорошо, она у тебя не входит, но у тебя есть куча других манипуляций, которые ты можешь делать...
Бесполезных.
Ну, почему бесполезных?
Насколько нужна реальная польза, у тебя...
Не знаю, регулярная сдача анализов. На СПИД и сифилис. Все же, как известно, постоянно их сдают.
Да, постоянно, конечно. Ну, вот сейчас как раз пойдем сдавать.
Ну да.
Да-да-да.
Ну, условно.
Ну вот мне регулярно не надо сдавать анализы.
Тебе так кажется. Ты иначе не потом втянешься.
Это ужасно. Это кошмар. Было время, когда я сдавал постоянно анализы. В платных, кстати говоря, клиниках не было тогда у меня ДМС. Либо был, но я об этом не знал.
Вот он, коронавирус.
Ну, до коронавируса. И это жуть, в это действительно втягиваешься, то есть ты просто живешь для того, чтобы сдавать. Знаешь, это вот такая вот история. Это параллель, кстати, с нашей первой темой.
Да, интересно.
Живешь, чтобы сдавать. Есть корпоративный ДМС, пишет Андрей Первый, причем уровня премиум, куча бесполезных исследований, консультаций, видимо, просто чтобы с организацией выбить больше бабок. У нас в Москве бесплатная медицина на высшем уровне, пишет Андрей Первый, да, действительно так. Ну, в Москве так точно. Слушайте, я в Москве, имея, кстати, ДМС, мне делали операцию. Вот у меня была сломана рука, палец. Мне делали операцию, вставляли сюда пластину.
Да.
Все сделали...
С копчиком как?
Четко. Ну, с копчиком мне не делали, слава богу, никаких операций. Я просто к врачам ходил. Сделали операцию, никаких проблем, у меня рука прекрасно себя чувствует. А, нет, к бесплатным.
К бесплатным? То есть платные врачи не смогли вылечить твой хвост?
Я и не был. У платных. Я вот в последние, я не знаю, года два 3 в платных клиниках не был вообще, если не считать стоматологические. Но и там, кстати
там говоря, было приятно,
есть
да?
у меня, да, что рассказать. Короче, я в платную эту медицину не верю вообще. Понимаешь, в чем проблема? У меня не укладывается в голове, как человек, в чьих интересах, абсолютно точно, лечить тебя как можно больше, может реально вылечить тебя за фиксированные деньги. Ему нужно зарабатывать деньги, а зарабатывает он их, когда тебя лечит. Значит, он тебя будет лечить и лечить.
Но с
лечить
другой стороны, и лечить, подожди.
Проверять, лечить и проверять.
Подожди, но он тебя вылечил, и ты потом, когда опять заболеешь, снова к нему придешь.
Да, так он не вылечил. В том-то и проблема, что они ни разу не вылечили, понимаешь? Ни разу такого
Мне
не
кажется,
было.
Что ты сейчас обижаешь огромное число замечательных врачей, которые в том числе...
Я своим опытом делюсь. Я же конкретных тоже, кстати говоря, фамилии не называю, я их просто не помню.
Естественно. Это первая причина,
так-то, может быть, и назвал. Может быть, я обижаю, но меня ни разу не вылечили, но выдоили все, что было. Вот просто все, еще на этапе анализов зачастую. А потом, когда ты с этими анализами, например, ну, они же у тебя есть, результаты анализов, ты приходишь к другому врачу.
Он говорит, давайте заново.
Нет, он может тебе сказать, а зачем вы это все сдавали? Он может сказать, давайте заново, но он наполовину посмотрит и скажет, а зачем вы это сдавали?
Слушай, а ты же вообще понятия не имеешь, что это такое. Все вот эти вот твои анализы прекрасным образом входят в твой ДМС, поэтому ты вообще не нервничай, успокойся.
Слушай, я...
Все нормально. 7373948.
Как бы вы нет, понимаешь? Я им ни разу не пользовался. Слушаю вас, здрасте.
Какой-то ДМС Шрёдингера. Дорогие ведущие, Игорь, Москва. Вы знаете, вот я как-то, ну, не уверен, что так вот прям на высшем уровне у нас медицина поставлена, понимаете? Потому что у
Которая?
Нас очень мало врачей. Ну, вообще, вот медицина общая такая, понимаете, там поликлиники, все это.
Угу.
Врачей не хватает, врачей убрали много, понимаете. То есть, как говорится, такие врачи уже старые наши, понимаете, которые нас лечили. Ну, вот их просто поувольняли, посокращали. Это я на 100% уверен, потому что у меня мама работала в поликлинике.
Да.
Ну, вот, и то есть, ну... Очень-очень нехорошо как-то, понимаете? Вот я тоже и палец на ноге сломал, тогда тоже обратился в поликлинику, понимаете? Ходил-ходил туда. Короче, погоняли меня по этажам со сломанным пальцем на ноге, понимаете? То есть, ну, хорошо так, прочувствовал все это. Ну вот, больше стараюсь не ломать ничего. А так я, конечно, обращаюсь больше в платную, потому что там, как говорится, записался, пришел, тебя приняли. Либо анализы сдал, либо какие-то услуги.
Ну, подождите,
оказали.
У нас сейчас тоже записался, пришел, тебя приняли. В бесплатную
поликлинику. Ну, вы знаете, я бы не сказал. У меня жена записалась, она ковидом болела. Короче, записалась, приехали, а мне говорят, в Новой Москве живем. Ну вот, ей говорят, что мы вам здесь больничный не будем закрывать. Вам надо ехать в Троицк. Это мы с Новаторов поехали в Троицк. Там полдня стояли в очереди в огромной, понимаете, по записи тоже записались.
Uh-huh.
А у нас, говорит, запись не работает, понимаете. У нас вот общая очередь, понимаете. Ну, то есть мы целые сутки закрывали больничный.
Удобно.
Да, удобно. Такой цифровой не закрывают, ничего, понимаете, как сказали. Там цифровой закроете, все, и там не проблема. В любой поликлинике, когда вызывали скорую, понимаете, в любой поликлинике там врач придет, закроет, вот. И ничего такого подобного. Вот. То есть, как говорится,
понятно.
Ну,
да.
Надо, чтобы, конечно, поработали с нашими поликлиниками, вообще, ну, как-то помогли, что ли, я не знаю, наше правительство дорогое. Ну, чтобы поудобнее было людям, покомфортнее, по.
Понятно.
И времени терялось.
Спасибо. Но, ну, во-первых, там ковид был.
Да, вот ковид, конечно, все портит.
Это да, вносил свои коррективы. Но я вполне себе верю в эту схему. Да, это же не, это, ну, то, о чем мы говорим там, когда начинаем вдруг хвалить бесплатную медицину в Москве. Это, ну, мягко говоря, не везде. Я допускаю, что это вот только в Москве. Это и в Москве-то не везде.
И в Москве и тоже не везде, да.
Да, где-то еще так вообще может быть все сильно хуже. Но в моей поликлинике районной все очень хорошо.
Ну хорошо, но ты не сидел 2 часа в очереди в травмпункте, когда копчик сломал?
2 часа я не сидел, но я сидел в очереди.
Ну там. Сидел же.
Ну, там один врач.
Ну сколько там?
Но ты будешь сидел. И в платной больнице сидеть в очереди, там тоже один врач.
Травматологу, скорее всего, да. Да. Не, может их больше, там по-разному. Ты можешь записаться.
Когда ты сломал копчик, ты не записываешь. Так, ты не планируешь эту историю. Просто ты едешь, и все. И ты сидишь вот в этой очереди из побитых рож. И, кстати говоря, есть возможность к круглосуточному травматологу в платную поликлинику какую-то пойти?
Да, есть, есть. Да? Круглосуточная.
Ну, вот я, видишь, вообще ничего об этом не знаю. У меня есть мой травмпункт. У меня там прописка уже десятилетиями. Я туда. В случае чего, я сразу туда. Из любой точки Москвы. Это на Пресне. Все, я, значит, еду
в этот травмпункт. У меня в горловом тупике.
Вот, видишь, а у меня вот на
там
Пресне.
Там чудесный азербайджанский врач.
А у меня там, кстати, все время какие-то врачи разные. Не, ну, последнее время тот с рукой и копчиком один и тот же был. Но за эти там лет 10-15 там, конечно, поменялись врачи. Но, ну, стоишь ты, сидишь в этой очереди.
Ну, это все не очень приятно, понимаешь, ты сидишь, тебе больно.
Да, ну ты везде будешь не сидеть.
Ну вот не знаю.
Да везде ты будешь не сидеть. Единственное, только вот ты будешь, может быть, сидеть в платной клинике, и тебе сок будут наливать еще. Ты, может, сок попьешь. Или из какой-нибудь приятной бутылочки бутилированную воду тебе дадут, и ты будешь пить воду. Вот и вся разница. Но по поводу врачей, хорошие и плохие врачи, к сожалению или к счастью, так же, как и везде, они встречаются в одинаковой пропорции. И в платной клинике, и в бесплатной клинике. И там есть и те, и другие виды врачей.
Ну вот 420-й пишет, пытается твою логику продолжить и расширить. Как автомеханик, которому выгодно, чтобы ваша машина ломалась, будет чинить ваш автомобиль? То же самое же.
Ну а как? Ты, ну попробуй, побей эту историю. Как автомеханик будет? Ну да, никак.
Никак. То есть ни машину не починить, ни копчик не вылечить.
Ну, есть такие автомеханики, которые не заинтересованы в том, чтобы твоя машина долго-долго ездила. Они, по крайней мере, по максимуму сделают так, чтобы высосать из себя все деньги. А найти хорошего автомеханика – это целое искусство. Найти свой собственный сервис, где ты будешь уверен, что тебя не кинут, и починят тебе машину, и сделают это за те деньги, за которые должны сделать. Или давай хотя бы так, просто починят машину, даже за большие деньги, но они точно тебе ее починят, и ты сможешь на ней ездить. Это же искусство. Ну, пойди найди такой сервис. И я, если честно, сколько ищу...
Все никак, да?
Ну, многие, которые ты, вот казалось бы, ты вроде нашел, а потом бац, и там нюанс какой-то. И тебе уже кажется, что не нашел. А потом в другом так. А ну, в третьем. Не, ну, не есть у меня там пара сервисов, в которых я плюс-минус уверен, конечно, но, тем не менее, на это уходят годы.
Ну, ты знаешь, как говорит моя мама, к 30 годам у тебя должен уже образоваться свой автомеханик, свой стоматолог и свой парикмахер.
Да.
Вот.
Ну, вот примерно
вот так у меня есть. Примерно как-то оно должно происходить.
Да. Ну, ты еще теперь врач нужен.
Есть свой парикмахер, да?
Есть свой парикмахер.
Не помогает, да?
Ох-хо-хо. Вот ты решила поиграть в эти игры, Баба Мороз.
И должна была тебе сказать какую-то гадость, потому что еще только тебе, что ли?
Сейчас будет, да, сейчас будет рок-н-ролл. Даже программисты не заинтересованы в качественном софте, ибо поддержка — это золотая жила, пишет серый кот.
Да успокойся, сейчас уже нет ни программистов, ни софта, ни поддержки, все, забудьте. В районной поликлинике с 12 минут на пациента успевают только электронную карту заполнить. Они на пациента даже не всегда взглянуть могут. Как-то лор в местной поликлинике сказал мне, что стыдно с насморком к врачу приходить. В итоге у меня оказался гайморит. Пишет нам Елена Сергеевна, жалуясь на бесплатных врачей.
Бывает, бывает. А где-то у меня в какой-то момент... У меня была проблема, что я прям за короткий период времени набрал огромное количество веса. Ну, типа, я очень быстро скинул, большое, давно было, типа 20 килограммов.
Чего?
И потом эти же 20 килограммов, ну, это было давно, мы еще не были знакомы. И потом, бац, эти же 20 набрал. Прям в течение одного года. И пошел к, как называется, человек, который гормоны там...
Эндокринолог. Вот
этот, эндокринологу, в платную поликлинику. Так знаешь, да. Что этот эндокринолог мне первое, что он мне сказал?
Ну?
Это, может, жрать надо меньше.
Слушай, неплохой совет.
Не, ну он мне это... Ну, то есть, я сидел в очереди, кстати говоря, я его ждал полчаса. И это первое, что он мне сказал. Я говорю, нет, так, наверное. Ну, я допускаю, что может быть. Ну, может, вы сначала работу свою сделаете. То есть, если я захочу такой услышать вариант... Я и к этому врачу схожу.
Может, это был диетолог?
Я говорю, я и к этому врачу схожу. Ну, так, может быть, вы сначала... Я больше там не был, в этой клинике.
Так что, вроде, оказалось, жрать надо было меньше.
А я в итоге так ничего не выяснил.
А, молодец.
Я в итоге ни к тому, ни к другому
хороший.
Не пошел.
Но, тем не менее. Этот человек, друзья мои, рассказывает нам что-то про медицину, качество медицинских услуг и все остальное
а
прочее.
Нет, а в платной поликлинике ты считаешь так... Такая риторика вообще, в принципе, допустима?
Ну, зато тебя он не залетел, чил бы до смерти. Согласись. Потому что у него не было вообще никакого задела на то, чтобы
это,
тебя лечить.
Это, кстати, факт.
Понимаешь, ты определись, факт, да. Мужчина, что тебе надо больше?
Нет, это правда. Это правда, тут не поспоришь.
Понимаешь?
Тут не поспоришь.
Ох, невозможно, конечно. К сожалению, у нас что авто, что телефон, что здоровье на 100% починить не хотят. Иначе мы больше ходить к этим мастерам не будем, пишет нам Саша.
Просто, я к чему это сказал? Вот тут кто про гайморит было.
Да.
Что вы тут с насморком приходите? Вот то же самое. Это про бесплатную. Был камень в огород бесплатной клиники. Точно такая же ситуация в камень клиники платной.
Слушай, мне кажется, мне нужно срочно обзавестись медицинским полисом и начать ходить по врачам, потому что я поняла, что мне даже нечем поделиться.
Ужас, ужас. Не дай бог. Это ужас. Это кошмар.
Я за последние 5 лет была у врачей раз 5, наверное.
Ты счастливый человек. Умрешь молодой, но счастливый. Но нечего там делать. Нечего делать в этих во всех клиниках. Это прям мерзотнейшие места. Несмотря на то, что некоторые из них выглядят очень мило и красиво, делать там нечего абсолютно.
Ну, то есть, как будто бы мой единственный врач, к которому я хожу, это стоматолог. И то я больше прихожу потрепаться.
И к стоматологу тоже. К стоматологу, боже мой.
Это твоя любовь, я знаю. Давай, 7373948, кнопка, сначала наша важная. Да.
Экспертиза.
Слушаю вас, здравствуйте. Слушаем, почему я один-то слушаю?
Да, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир.
Я вот в свое время тоже читал, интересовался медициной, хотел медиком быть в свое время, как говорится. Как бы с одной стороны жалею, а с другой стороны, учитывая сегодняшние реалии, так сказать, медицину, так сказать, когда вот медицина заточена на получение прибыли, не на лечение, как в советское время, больного, так сказать.
Получается, у меня такая же позиция, как у Владимира, да?
Да, вот да. Книги там Бенгл, да, там вся правда о лекарствах, фармацевтической продовольственной мафии, собственно говоря, вот в тесной связке, собственно говоря, сейчас сегодняшние врачи работают вот этими фармагеддонами, собственно говоря. И поэтому, как бы, вот вне социализма все это как бы направлено, я считаю, на получение прибыли, поэтому единственный способ, так сказать, как-то. Ну, а вы знаете, я.
Кажется, и чипируют еще в процессе.
А? Нет, вот в результате эти
оптимизации,
как говорится, количество больниц приблизилось к 2013 году, соответственно, как бы мы на 100 лет нас отбросили, по сути, назад, поэтому, чтобы, как говорится, медицина была направлена для человека.
Владимир, вы должны радоваться, что на 100 лет откинули назад, потому что 100 лет что было? Вот только-только отгремела, да, Великая Октябрьская революция, 100 лет назад-то было ваше все, вот оно было время, а? Вам бы... кожаную куртку 100 лет назад, и прямо пошли, поехали. Да, вот это было время.
Ой-ой-ой. Ну вот Михаил тебе пишет, что хороших спецов найти нужно постараться в любой сфере. Зато когда нашел, с ними всегда. К примеру, у меня 95% клиентов остаются со мной навсегда, а я, в свою очередь, с мастерами остаюсь навсегда. Как думаешь, это не мой механик? Не мамин, в смысле?
Это же правда. И она, это, к сожалению или к счастью, применимо к чему угодно. И к автомобилям, и к людям. Понимаешь, и к любой профессии. Ну вот оно так. И платная медицина – это вообще не панацея. Если хорошего врача вы нашли в бесплатной клинике, вам очень повезло. Если вы нашли хорошего врача в платной клинике, ходите к этому врачу в платную клинику. Но главное – хорошего врача найдите. Любая платная клиника, она вообще… Нет, я электромонтажник. Тоже хорошо. А врач-автомеханик должен быть пожизненный. Они знают все болячки вас и вашей машины. Пишет мастер. Да, оно вот так и есть.
Да, только попробуйте найти сначала.
Да, это правда. Новость. Десять тридцать шесть в Москве. В
Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 мая, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши...
Что? Это продолжай, потом расскажу.
Наши... Давай отбивку. Все сбило, не смог я координат нормально назвать. 925-48-94-8, это смски. Говорит МСК-бот, это Телеграм. 7373-94-8, код 495, это номер для того, чтобы звонить к нам в эфир.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК латиницей в одно слово», и в нашей группе ВКонтакте вы можете присоединяться к нам там. Знаешь, почему я смеялась?
Ну?
Ты показала мне вот этот вот жест, да, вот этот вот с носом, да, и я первое, о чем подумала, это вовсе не о книжке со свиньей, а о том, что ты забыл свои капли.
Это уж, конечно, да, это симптомы. Глубоко больные люди. Я вам так скажу. Глубоко больные.
Да, я прям сразу начала думать, как же тебе помочь, потому что ты же ведь не сможешь никак работать.
Юля помогла. Юлия Варкунова, наш режиссер, режиссер нашей трансляции, принесла великую книжку со свиньей. Где тут у нас камера? Вот она, да? Ой. Свинка перевернулась. Вот она, свинка.
Ты даже свинью держать не можешь. Господи, боже мой, какой кошмар. Да. Позорище, конечно. Так, ну, давай дочитаем ваше сообщение. Во-первых, просит нас признаться, что Владимир наш неофициальный сотрудник.
Угу.
То есть вы серьезно думаете, да, что из всего возможного списка слушателей мы выбрали бы Владимира?
Это, на самом деле, большая похвала в наш адрес, то, что многих наших слушателей постоянных называют нашими сотрудниками, это означает, что у нас просто есть постоянные слушатели настоящие, но они же никакие не сотрудники.
Да, просто они поклонники.
Да, но их очень много, их всех уже, всех обвинили по нескольку раз в том, что они на нас на самом деле работают, и мы чуть ли не сами, сидя в туалете, звоним себе в эфир и так далее. На самом деле нам очень приятно, спасибо вам большое.
Евгений 135.
Погнали.
Если уж вы читаете анекдоты, то позвольте посоветовать вам читать их не из книжки для идиотов, а хотя бы выбирать по рейтингу на сайте анекдот.ру.
А ведь началось-то на самом деле с этого.
Ты ведь помнишь, что мы с тобой прочитали как-то раз анекдот недели на сайте?
Конечно.
Анекдот.ру.
Он как будто есть в книжке.
Да, он как будто бы просто возглавляет.
Слушай, ну раз уж Евгений просит...
Мы не можем, конечно же.
Да, я обязательно найду. Сегодня будет анекдот с анекдот.ру.
Это страшно.
Лучший за неделю будет даже, если он будет, конечно, этот, ну, какой-то вменяемый эфирный.
Мы будем счастливы.
Что у нас есть еще? У нас есть история про отпуск и про работу. Вот, давай про что?
Давай про отпуск.
Давай про отпуск.
Или про работу. Про что ты больше любишь, про отпуск или про работу?
Россиянам дали совет по выбору места для проведения отпуска летом. Значит, это все у нас генеральный директор... Да, в итоге Турция, это правда. Самым популярным направлением будет Турция. Генеральный директор компании «Артур» Дмитрий Арутюнов сказал, что ждут вообще-то вас всех. Товарищи туристы, отечественные курорты. Несмотря на ограничения на авиасообщение с южными городами, самолеты летают в Сочи, а до Крыма или Черноморского побережья Кавказа можно добраться на поезде. Также,
или на машине.
Ну, или на машине, да. Также не надо забывать, что страна у нас очень большая, есть Санкт-Петербург, Алтай, Камчатка и прочие красивые места, куда можно поехать. При этом самым востребованным будет Турция местом. По словам эксперта, у меня работает звук, по словам эксперта, в этом году сразу две турецкие авиакомпании станут перевозить российских туристов на курорты. Также россияне могут получить шенгенские визы и поехать в Грецию, Испанию или Францию. А что, все другие страны не принимают, только Греция, Испания и Франция?
Они выдают визы. Итальянцы вроде приостановили, дают, но как будто бы должны быть какие-то причины. Испанцы как давали, так и дают, им вообще не жалко.
А.
Да, Греция тоже.
Понятно.
Вроде бы.
Ок. Ну, такая вот схема, на самом деле, выглядит как будто не сильно
что-то
поменявшимся.
То есть здесь еще был такой список, который привязан, знаешь, к традиционным видам отдыха. Ну, то есть ты можешь тем же успехом, например, поехать в Венгрию, условно. Uh-huh. Но там же нет моря. Uh-huh. Поэтому люди как будто бы не ездят туда отдыхать летом, потому что зачем?
Ну, то есть это морские
варианты. Морские страны, да.
А Санкт-Петербург здесь почему? Нет, там есть
море. Там тоже есть море. Но... Санкт-Петербург, потому что это Россия-матушка, по ней надо ездить везде. На Алтае тоже нет моря, знаешь ли.
Ну, то есть, короче, Россия-матушка не считается в данном контексте. Да. Если ты едешь куда-то за границу, тогда нужно море.
Ну, как будто.
Ну, давайте делитесь. Народ, уже пора, 29 мая, тем более, что-то как-то в Москве лето не предвидится, походу.
Да, только вот у Руслана из Белокурихи... На Алтае как раз да, все ну, хорошо говорю, и красиво.
Удачи вам. Да, это к вам не относится. Может быть, кто-то вот туда в Белокуриху собирается. Может быть, кто-то еще куда-то. Может, по России.
Я бы познакомилась бы с этим человеком.
Кто туда?
Да.
Ты знаком, он придет сейчас.
А, Леонид придет, да, действительно, что я об этом не подумала.
7373-94,8, звонки в прямой эфир, говорит МСК-бот, это Телеграм, 925-48-94,8, это СМС-портал, слушаем вас.
Ты куда-то собираешься?
А, пока не знаю.
Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Георгий, доброе утро, Евгения. Вы знаете, мы вот ездим все время все-таки по России больше. Ну, вот, Астрахань, Калмыкия, Дон. В этом году вот мы едем на Дон. Ну, там будет рыбалка, будет отдых хороший. Ну, тепло. Это не доезжая Волгограда, 1000 километров от Москвы. Ну, мы на машине, как говорится. И вы знаете, как-то особо и не тянет там по Турциям мотаться, по всем этим вот делам. Ну, вот, больше как-то, вот, конечно, встречает Россия. Ну, как говорится, все свои, все хорошо.
Ну, это да, это правда. Вот. Спасибо, спасибо. Слушайте, ну, вот, я всегда хотел попутешествовать на машине. Мне так вот нравится ездить куда-то на машине. Там,
ну, в Санкт-Петербург?
В Санкт-Петербург, в Нижний Новгород, вот, я из Нижнего Новгорода, да, на машине. Вот прям, я не знаю, я кайфую. Мне на машине комфортнее всего. Комфортнее, чем на самолете. Самолет он превратился... Ну, во-первых, в последнее время самолет, особенно в первый момент, превратился меня в гигантский МРТ.
Да, это потом у тебя там немножко. Голос, значит, Брунова, твой любимый.
Ой, это не самолет, это шутка. Этими я больше не полечу никогда. Это меня соблазнили плохие люди тогда полететь.
Понимаешь, просто 4 часа ехала из Шатура в Москву и поняла, что автомобильное путешествие не такая уж и клевая идея, как мне казалось.
Ну, это ты ехал, потому что пробки какие-то были.
Ну, естественно. Да. Причем 2 часа из них я ехала в Москве.
Ну, это как тогда ты не понимаешь, считается.
По третьему транспортному кольцу.
Тогда не считается. Нет, ну да, понятно.
Ну, ты тут точка, ты вылезаешь из машины и понимаешь, что у тебя нога правая вообще не шевелится. Она
Да.
Знаешь, да, такая вся в иголочках.
Такой прекрасный у нас город Москва. Я помню, когда мы как раз из Белоруссии тогда добирались на автомобиле. Ну, потому что там не летало ничего тогда, не ездило, ковид, все дела. И вот мы на автомобиле добирались, мы половину пути, который проделали по дороге из Белоруссии, мы потратили потом еще и в Москве, чтобы добраться до базы. Ну, если не половину, то треть так точно. Ну, такой город у нас прекрасный, это как бы особенность.
Слушай, ну в Белоруссию я вполне возможно этим летом сгоняю.
О, класс.
У меня там есть делишки.
Да, это правда,
да. Есть там делишки, да. Есть у меня там делишки, вот, поэтому, может быть, я, собственно, это и исполню в каком-то смысле.
Ну, вот я тоже пока только Белоруссия у меня.
Ну, а что еще? Есть Солнечногорск, курорт-курорт, отдыхать можно вообще везде, пишет нам мастер.
Солнечногорск — это Калининград?
Да, это мы уже проехали это, да.
Солнечногорск — это Калининград. Вот это сейчас была занимательная география, конечно.
Занимательнее только вот это. Алло, здравствуйте. Ты что ты делаешь? Ты опять все сломал? 7-3-7-3-9-4-8.
Зачем мне быть? Я только что чуть...
Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Здрасте. Вот я хотел бы полюбопытствовать. Вы говорили, что у вас там по поводу медицины, к примеру, да, вот у вас там вы ударились когда-то там копчик, повредили, в очереди сидели. А почему в травматологическую больницу не обратились без очереди? Это первое. Второе, я вот ходил в стоматологию вот на последние 2 недели. И самое интересное, что это бесплатная стоматология по АМС, как говорится. И прекрасно получил все услуги без очереди, без электронной, вернее, по электронной очереди, без очереди, без геморройка, вот абсолютно без, не больно. А потом, когда мне нужно было произвести какие-то дополнительные там, ну, есть эта стоматология. Мне врач сказал, говорит, пожалуйста, вы можете лечиться бесплатно, но в свое свободное время, когда они, ну, выходные, вы можете приходить ко мне в платную стоматологическую клинику. И я вам также все обслужу по высшему разряду.
Спасибо, это очень интересно. Подожди, у меня вопрос. Нет. Подожди. Вы сидели в очереди с копчиком, почему вы не обратились в стоматологическую больницу?
Нет, травматологическую.
Да? А почему начали про стоматологию потом рассказывать?
А в итоге потом стоматология. У меня другой вопрос. Почему в Минздраве такие плохие телефоны? Звонок, по-моему, был из Минздрава. Такой, наша больница самая лучшая.
Да, обращайтесь, пожалуйста.
Хотя вы сами тут выступали немножечко в этом жанре. Слушаю вас, здравствуйте. Давайте уже про отпуск. Не хочется больше про врачей.
Здравствуйте. Дайте зарплату отработать.
Давайте.
Значит, мы собираемся в июне, в начале июля, в конце июня, в начале июля в Крым. Как мы туда будем добираться, я не знаю, потому что поезд я очень люблю. Я очень любила путешествовать на машине, сейчас машина уже не для меня. Я не могу долго в машине, у меня все затекает, я потом выйти из машины не могу. Очень бы хотелось еще в августе 23-го съездить в Сталинград. Но тогда проще, тогда все-таки там чуть больше одной ночи поездом. Туда я еще поездом доеду. Старшее поколение из младшего. Сыновья старшие с женами купили себе путевки на теплоход. 14 дней, по-моему, до Нижнего. Ребят, по 426 тысяч.
Кошмар какой, а что это такое?
Это
модный лайнер, который был запущен в прошлом году, круизный, да. Какой-то очень крутой.
Да,
ага,
я не помню, я как, поняла. Но что-то, вот чье-то имя, по-моему, что-то связано такое с мусульманским именем. Не помню я точно. Но они называли, сказали, что действительно у него был первый рейс в прошлом году. Там да. Двухкомнатная каюта, двухместная, с балконом, с кондиционером, в общем, со всеми наворотами. Но, ребят, ну 426 тысяч за 14 дней. Я понимаю, что в Мрии дороже еще, но и тут не дешево.
Мустай Карим, да?
Да, все.
Мустай Карим.
Ну, помню что-то вот такое, хотя могла бы запомнить, кого-кого, Карим, ты знаешь. Ну, вот так. Но в Турцию я под страхом смерти не поеду на пляжный отдых.
Ну, я думаю, в этом сезоне там будет особенно хорошо.
Да, спасибо, Анна. Спасибо, Анна. Что на Турция вообще. Гадость это ваша Турция. Это вообще не рассматривается.
Так, Семен Аркадьевич запланирован на четверг. Ты что начинаешь раньше времени?
Да, нет, я, ладно, понял.
Давай.
Хлеб не протянул.
Давай, да, как-то имей совесть.
Семен Аркадьевич, это нет. Теплоход, ну, меня заинтересовала просто эта история.
Мустай Карим?
Да, это дорого.
Слушай, у меня есть приятель, туристический журналист, который почему-то как раз все вот эти вот круизные лайнеры, в частности, обозревает. И вот он прям очень это все дело любит. И вот у него был в прошлом году какой-то пресс-тур на этом Мустай Кариме, там лакшери такое.
Да, я вот фотографии
смотрел. Самое не лакшери, там только вид, понимаешь, там вот когда ты по каналу имени Москвы выходишь, а у тебя пластиковые бутылки в камышах по бокам лайнера, вот оно как-то портит немножечко впечатление.
Нет, слушай, ну он модный, молодежь.
Но он очень красивый, да, это прям на роскошном. Ну, поэтому и ценник конский.
Там внутри хорошо, но правда, мне кажется, что это очень скучно.
Это надо любить. Давай так.
Наверное,
вот такую штуку нужно любить, конечно.
Лодки да пароходы?
Ну да. По воде, чтобы тебя не укачивало еще.
Ну там, по идее, не должно сильно укачивать.
Ну, наверное, так, такие размеры, то оно, конечно, да. Ресторан ну, вот, Агидель, давайте посмотрим.
Мы тут недавно всей семьей отмечали день рождения младшего брата моего и поехали как раз на лодке по Москва-реке, вот это, 2.5 часа, да, вот гостиница Украина. Да, и так вдоль Кремля, там потом разворачиваешься и обратно. 2.5 часа, прекрасно. Сидишь, что-то ешь, выходишь, смотришь, если бы еще погода была чуть получше, было бы великолепно. Но она, в принципе, не такая уж плохая была. Классно, на 2.5 часа. Ну, это 14 дней этим заниматься.
Ну, такое, да. Но, с другой стороны, ты посмотри, тут одних ресторанов 5 штук.
Слушай, выглядит?
Выглядит прикольно.
Выглядит он, да, он серьезно выглядит. Ничего не могу сказать.
Несколько коллег уважаемого возраста собрались летом в Белоруссию. Денис Девятиэтажник, мы читали это сообщение? Или просто я начала про Белоруссию, в принципе, говорить?
Не знаю, мне кажется, просто так про Белоруссию было, да.
Ну, вот Белоруссия, а что там делать, кстати?
к слову, так вот, я не буду читать имя человека, который это прислал, потому что он об этом попросил, но на будущее, когда вы не хотите, чтобы кто-то что-то читал вслух, пожалуйста, вот эту фразу «не читайте вслух» в начало, а не в конец, потому что потом может быть поздно, понимаете? Но, да. Ой, здравствуйте. Недавно Мустай Карим заходил в Тверь. Шикарный лайнер, пишет Ренат Фанат. Челюсть отвисла, а потом посмотрел, что там внутри. Это шик. Правда шик. Реально, выглядит круто. А он большой?
Он огромный, да.
Потому что по фотографиям как будто не очень большой. Нет, а так он огромный. Прям вот прям лайнер.
Прям лайнер.
Ну, не океанский,
ну, он, но... Да, он же речной все-таки.
Но большой.
Большой. Да, ну, это вот он такой в России, по-моему, один.
Угу.
Такая вот штука. Ну, ты знаешь, есть же вот эти вот роскошные океанские лайнеры, как же называется эта компания? Круиз, как-то их много, да, но есть много, одна, которая да. Вот как раз именно на роскошном.
Да.
Вот. Ну, не знаю, мне кажется, все равно, что это все очень надо любить, либо очень сильно надо любить сидеть в баре целыми днями и тупить в морскую даль.
Ну, это стариковская такая тема вот в Америке. Прям, ну, в прямом смысле, там прям реально старики любят плавать на этих лайнерах. И несмотря на то, какие они... И это нормально, на самом деле. То есть, что подразумевается под молодежным отдыхом? Как будто это какая-то тусня, да, там движ какой-то.
Да.
А тут ты в одном месте находишься, у тебя есть казино, ты можешь сидеть там, играть в это казино, ты можешь кушать. И мне кажется просто, что Турция та же самая, точно такой же вот... Не, ладно, давай стариковский, наверное, неправильный термин. Это какой-то ленивый вид отдыха, вот где ты просто ничего не делаешь.
Ты обычно на отдыхе скачешь, как горный козел, да?
Обтекаешь, да? Это такой вид отдыха обтекать. Я, да, мне нравится скакать, как горный козел. Но я лежа на пляжу, я напрягаюсь. Мне там некомфортно, мне там нечего делать. Я злюсь, я ненавижу ходить на пляж, просто лежать на пляже.
Ну так ты, подожди, ты же можешь воткнуть себе наушники в уши.
Я это и делаю.
Не помогает?
Не помогает, потому что жена говорит, а теперь надо намазать кремом меня, а теперь я буду мазать кремом тебя.
Так,
а теперь надо
потом
еще
к тебе
мазать...
приклеился песок.
Потом надо... Это вообще, конечно,
да, песок. Намазался кремом, фу. И к тебе приклеился песок. Да, это то, что это я люблю ужасно. Больше всего.
Ты лежишь весь в этом креме, потеешь под этим солнцем, с наушником, да, но плохой интернет какой-нибудь, знаешь, на пляже. И, ну, в общем, короче, не мое. Это не мое.
Плохо видно экран телефона, потому что слишком ярко.
Шаришь, короче, я понял. Да. Ты понимаешь, о чем идет речь. Ну, да. Прям нет. Стратегический инвестор пишет. Неделю назад вернулся из Шри-Ланки. Через неделю лечу в Калининград.
Во, у вас страна контрастов, конечно, получится. Вот. А Виталий Фили как раз пишет именно то, о чем ты сейчас говорил. Не знаю почему, но у меня все эти круизы ассоциируются с плаванием от шлага. Что-то скучное, пенсионерское и занудное.
Слушай, да, 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 да. Плавание аншлага, это правда. Я сейчас, когда гуглил вот этот круиз, я думал, это вот аншлаг сразу там будет.
Ох, нет, я ничего не знаю, что такое плавание аншлага, и я даже не хочу это гуглить, потому что боюсь, что мир мой никогда не станет прежним.
Слушай, а про стратегический инвестор только что из Шри-Ланки вернулся, а там же революции, там же прям кошмар,
дефолт. Ну, на курортах, нимусь, нет.
Там вот интересно просто, на курортах все в порядке?
Это же как всегда.
Ну да, в принципе, нормальная тема.
Глеб Урал поддерживает тебя и говорит, что везде надо лазать и исследовать новые странные города, а не лежать, как сельский тюлень.
Иногда надо,
иногда
кому-то
надо полежать.
Полежать, да, как сельский тюлень, но я вот такой не люблю, поэтому Турция принципиально не моя история. В Турцию только так, и никак иначе. Я не был в Константинополе, вот в Константинополь, да.
Тебе не понравится.
Я бы съездил. Ну, просто, ну, надо побывать, понимаешь?
Надо.
В городе, который когда-то возвращать надо будет.
Ну, как, да, так сказать, осмотреться.
Луга. Да, но...
Опять, я не понимаю, запрыгиваешь на чужую территорию.
Нет. Чумаркач. Все. Я, да, умываю руки, про Турцию больше не буду. Так, что есть еще? Электрички час 30 в Шатуру.
А, идут, вместо 4 часов.
Да, пожалуйста, тебе выход.
Ну, там не час 30.
Вот, я опять чуть не прочитал сообщение, которое не надо читать. Вот оно прям посередине, и это...
Слушай, у тебя какие-то проблемы, что ли, с чтением?
Да. Я не замечаю надпись «не читать».
Слушай, ну, давай так. Скорее всего, конечно, никакого отдыха со мной не случится еще долгое время.
Угу. А, ну да.
У меня ремонт.
Да, да, да.
Поэтому все вот эти вот мои фантазии о том, где я должна была побывать в этом году, там, что там, Клуж-Напока наша с Виталием Фили любимая, как-то отплывает в незыблемые дали. С другой стороны, если так подумать, то и геополитическая ситуация в мире не особенно-то располагает к тому, чтобы сейчас мчаться во всякие Парижи и Лондоны. Поэтому...
Париж и Лондон абсолютно точно не располагает, конечно, да. Но куда-то съездить, в принципе, можно.
Да, есть же Ярославль, как известно. Мы же были в Ярославле. Может быть, что-то еще. Надо по Москве реке на плоту прокатиться. Класс было бы с ночевкой и палаткой, пишет нам Саша. Слушай, Саша ни одно слово правильно не написал. Бывает же такое? Не надо.
Давай поехали эту рубрику нашу.
Давай.
Долбанем.
Анекдоты.
Значит, для начала вы пока накидываете числа, сейчас вот и сравним. Да, сайт анекдот.ру.
А ты открыл, да?
И кладезь, да,
великую. Молодец.
Я открыл, ну вот первый, который, тут есть такая ссылка, лучшие, значит, дня, и там за вчера. За сегодня еще не успели лучшее найти, ну и логично, сегодня только начинается, за вчерашнее лучшее. Первый, читаю. А пенсионеры на Западе, которые могут себе позволить путешествовать на свою пенсию по всему миру, и пенсионеры, которые мерзнут и не могут платить за газ, это одни и те же пенсионеры?
О-хо-хо.
Ну, то есть это скорее такое философское размышление, да, да, на тему. Ну, ладно, давай вот следующее. Отчего в ассортименте вашей импортозамещенной сыроварни при всем разнообразии сыров нет сортов с плесенью? Да не плесневеет это пальмовое масло ни хрена.
Да...
Теперь давайте число какое-нибудь.
Да? А теперь 205 от Юлии.
205, поехали. Ну, сейчас вам...
Юлия, между прочим, читерствует. Она написала два сразу слова.
Слово?
Слово, да. Я считаю, что это слово. У меня все слово, потому что вначале было слово.
О, польский. Директор успокаивает служащего, требующего повышения зарплаты. Понимаю, пановок, что с таким заработком жениться действительно нельзя. По крайней мере, рискованно. Но вы еще будете мне благодарны за это. Вот увидите. Шак-шак-шак-шак.
Потрясающе. Виталий Филипп пишет. Этот анекдот про пенсионеров был. По-моему, это было критическое сообщение в «Умные парни». Виталий Филипп, вы сегодня шутите лучше, чем любая книжка со свиньей.
Это хорошо, да. Умные парни. Почему-то именно умные парни смешнее всего в этом сообщении. Кстати, умные парни, на следующей неделе там тоже увидимся с вами. Давай еще что-то. 99?
Да. Девятый уже был не смешной, пишет Денис Девятиэтажник. А какой-то был смешной, давайте так, Денис, будем честны.
Какой-то был как-то раз, тут что-то было смешное. Что-то тут было смешное. Немецкий, 99-й. Встречаются два метеоролога. Слышал, что ты не доверяешь современным средствам, а держишь лягушек в кувшине. Но почему сразу трех? Для подстраховки. В спорных случаях они голосуют. Какой-то странный, демократичный.
Очень такой странный анекдот. Да. Это, конечно, непонятное.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, таксист Алексей нам тоже присылает анекдот. Ты не поверишь.
О,
ты,
да?
Видишь, мы доехали до этого. А вы в этом году случайно не едете в Париж? Нет, в этом году мы не едем в Мадрид. В Париж мы не ездили в том году.
Ну это да. Это...
Такой, да, изысканный это... политический,
прям хочется
политизированный.
Причесать эту бороду, этому анекдоту, прям так вот.
Набриолинину.
Он возрастной, да,
да.
Возрастной. В общем, с анекдотами как-то напряг. Я вам скажу, кризис жанра. Кризис жанра.
Слушай, а может
книги
быть,
давно.
Просто сам по себе действительно этот жанр умер? Ну, давай так, знаешь, как-то...
Жанр шутки?
Жанр анекдота, вот как литературного жанра.
Мне кажется, нет.
Да?
Он не должен был. Ну, потому что бывает иногда... понятно, что еще зависит от рассказчика там и так далее. И вот на том самом круизном лайнере до Твери, где Елена Воробей, да, и аншлаг, и вся история, может быть, там обхохочешься. И вот эту книгу туда, знаешь, закидываешь, они на нее так борются. И все. И потом... И только смех. И ничего, кроме смеха. Но, к сожалению, это бывает только вот в таких лайнерах.
Нам нужно с тобой тренироваться, конечно же, и поплыть уже, наконец, куда-нибудь.
Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.